Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами тотчас в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 15 ноября. Сегодня выпуск вот о чем. Российские войска методично разрушают Мариинку. В Николаев отправился первый с момента вторжения поезд. Где Украина возьмет дорогие трансформаторы, которые были разрушены в результате российских ракетных ударов. Вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призывает Россию возместить ущерб Украине во время полномасштабного вторжения на территорию страны. Ее подготовили украинская делегация и еще полсотни государств. За резолюцию проголосовало 94 государства, 73 воздержались, а 14 стран высказались против, среди них, кроме России, ее союзник. Беларусь, ручной режим в Сирии, мировые изгои Куба, КНДР и Иран, несколько стран Африки и Китайская Народная Республика. Еще в сентябре британское издание Guardian сообщало, что Украина готовит эту резолюцию, чтобы арестовать и изъять около 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом. Сегодня в студии мы поговорим о том, как решение Генассамблеи ООН повлияет на процесс репарации России Украине, насколько важно и опасно для Киева, что Китай проголосовал против этой резолюции, как отреагирует Путин, если эти 300 миллиардов долларов будут изъяты. Сегодня с нами будут эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко, юрист-международник Богдан Бернацкий и бывший народный депутат Украины и юрист Елена Сотник. Ну а пока что несколько слов о ситуации на восточной линии фронта. В ИСУ за прошлые сутки, по данным Генштаба, отбили новые атаки России на Курдюмовку к югу от Бахмута и Белогоровку к востоку от него. Под Авдеевкой атаки были отражены на Водяную и Мариинку, которую последнюю неделю враг атакует через село Павловка. Всего защитники Украины отбросили россиян в 9 точках на Восточном фронте. Проект Deep State сообщает, что ситуация в городе Мариинка остается очень сложной. Враг артиллерийскими обстрелами и авиацией уничтожает этот город. В Deep State предполагают, скорее всего, украинская армия действительно оставила Павловку, так как закрепиться там пока негде. Однако россияне стоят на юге этого села и не могут продвинуться под плотным огнем украинской армии. На Сватовское направление ВСУ отбили атаку оккупантов на поселок Новоселковское. Нина Радченко, это ландшафтный архитектор. В 2014 году из оккупированной Горловки она переехала в село Александровка возле живописного Светогорска, совсем недавно оккупированного российскими войсками. Здесь 8 лет строила свой садовый центр. В конце марта Нину эвакуировали украинские военные. На днях она впервые увидела свой садовый центр после освобождения Александровки.
Я переселенка с 2014 года. Переїхала в село Олександрівка, яке знаходиться в Лиманському районі моєї любимої Донецької області. Ось 8 років будувала садовий центр, створювала красу. Я взагалі ландшафтний архітектор. Тут все взагалі там зруйноване і розграбоване. Ось оце був такий маленький магазинчик, де ми продавали добрива для рослин. Ці 8 років, як то питають, де ви були 8 років, так ось всі ці 8 років я оце таке створювала і дарувала людям красу. Тут було дуже гарно, не було. Бачите, що відбувається, коли немає людської руки. Все поростає травою, всюди скло, і маємо, що маємо. Півниця я привезла, була на стажуванні в Нідерландах. Ну, для мене це така була ну, річ дуже дорога. Вона, до речі, не дешево коштує.
А ви думаєте, чому загарбники не взяли?
Ну, думаю, може в них немає естетичного смаку, або вони думали, що це не є якесь щось таке дороге.
Багато чого покрали, так?
Ну, багато чого покрали, немає якихось особистих речей, якоїсь там техніки, яка була, оргтехніки. Ось автомобіль, будинок.
Це ваше авто?
Так, моє авто і мій будинок, другий.
Що
Тут в цих теплицях ми вирощували розсаду квітів та овочів. Така це нова, це та теплиця, яку я побудувала в 2021 році. Це було для закалювання рослин. Ми виносили квіти звідти, виносили сюди. Потім тут вирощувалися ще овочі, які були нічим не оброблені. У коли дізналась, що пошкоджене майно, подала заявку в Дію і пішла в відділ поліції, написала заяву про те, що з машиною таке, з будинками.
Кого ви звинувачуєте в цьому?
Російську Федерацію. Ну, а кого? Якби вони не прийшли, то нічого б такого б не було. Ми жили нормально, в нас було все добре, і ми будували, ми створювали, ми раділи життю. Що? Все буде добре, бо, знаєте, у людини, яка втрачає все вдруге, втретє, напевно, їй починати легше. Як би це трохи так не звучало, бо коли ти вдруге втрачати важче, але аговтувати вже легше. То я знаю, що все буде добре, все відбудуємо, і я налаштована займатися своєю улюбленою справою.
После освобождения Херсона украинские и зарубежные эксперты активно обсуждают возможные направления дальнейшего украинского наступления. Крым, Донбасс, Мелитополь или Мариуполь. Что выберет украинское командование, что будет дальше на юге Украины? На эти вопросы телеканалу «Настоящее время» ответили военный эксперт Алексей Мельник и Иван Киричевский.
Понятно, празднуют освобождение. Это огромное облегчение для жителей, которые все эти 8 месяцев жили под оккупацией. Вот. Но я думаю, что они тоже понимают, что сейчас на ближайшие месяцы, кроме того, что там холодная зима и разрушенная инфраструктура, будет какое-то облегчение в плане того, что пойдет гуманитарная помощь со стороны Украины, будет восстановлен все-таки легитимный порядок. Вот. Но вместе с тем они сейчас находятся на дальности прямого выстрела российской артиллерии, российской дальнобойной артиллерии. Сейчас стабилизация линии фронта, она получилась по природным факторам, но вместе с тем есть задание для того, чтобы уменьшить возможности российской стороны наносить артиллерийские удары по сейчас уже новым прифронтовым, как я уже сказал, территориям. Основное и критическое направление – это юг. Особенно это для России не только в политическом, но и в военном плане. Потому что там существует реальная угроза перерезания линий коммуникаций, логистики, которые сейчас снабжают оставшуюся группировку на левом берегу. То есть в случае, если Украине удастся, если не отрезать, то хотя бы установить огневой контроль над основными путями снабжения российской армии, то не исключено, что в течение, если не недель, то месяцев, придется делать очередной широкий жест, уходя из левобережья Украины, если Украина сможет создать ту же ситуацию, которая была на правом берегу.
Мы сейчас находимся в некой такой уникальной ситуации, когда получается, что прорисовываются три направления для возможных действий сил обороны Украины, и похоже, что сразу три сценария будут одновременно реализовываться. Первый, самый логичный, который сейчас чаще всего проговаривается, это продолжение, это наступление наших войск на Мелитополь с тем, чтобы взять этот важный логистический узел в руках врага, буквально вырвать его и, по сути, разрезать в плане логистики отдельно группировку на юге Украины, отдельно условно донбасскую группировку. Второй, не совсем очевидный, но, судя по всему, уже реализуемый вариант, то, что вооруженные силы Украины будут дальше продвигаться на юг Херсонщины. Третье направление действий, которое, менее всего очевидно, но оно действие наших сил обороны по расчищению речных коммуникаций по Днепру, чтобы полностью очистить их от расистов, и одно расширение зоны присутствия сил обороны в Черном море. Украина будет вести в ближайшее время активные морские операции по защите портов Николаева и портов Херсона, и поэтому здесь пригодится все, в том числе те катера «Камикадзе», на которые сейчас активно собирают деньги. Если размышлять рациональными доводами, говорить о том, что там мы можем что-то там сделать существенное в плане деоккупации Крыма, буквально же там вынеся «Хаймарсами» что-то еще, говорить здесь рано, но с другой стороны, военная история подсказывает, что освобождение таких географических объектов, как Крым, всегда происходит весьма непредсказуемо.
А в Николаев сегодня впервые с 24 февраля отправился пассажирский поезд из Киева. Поезд будет отправляться из Киева по четным дням, из Николаева по нечетным. Отправление из Киева в 22.14, прибытие в Николаев в 7.15. И обратно поезд отправляется в 22.09 и в 6.55 приходит в украинскую столицу. Европейский комиссар по вопросам энергетики эстонка Кадри Симпсон рассказал о помощи, которую ЕС намерен оказать Украине в связи с обстрелами России энергетической инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции, высоковольтных линий электропередач. По словам Симпсон, уже в пути первые трансформаторы, которые заменят уничтоженные или поврежденные.
Украинские компании и люди на местах сделали чудеса, чтобы продолжать ремонты на месте, несмотря на непрерывные обстрелы. И мы должны обеспечить необходимое оборудование, чтобы они могли и дальше делать свою работу. Конечно, ущерб значительный. 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем устранить повреждения. Кроме того, с марта Украина подключена к нашей электросети. Европа также может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть потерянного производства электроэнергии из Украины. Сложно оценить, сколько домохозяйств этой зимой останется без электричества, потому что никто не знает планов российских военных. Мы не знаем, сможем ли вернуть контроль над крупнейшей европейской атомной электростанцией. Много неизвестного, пока идет война. Но мы с нашей стороны делаем максимум, чтобы люди имели доступ к теплу, даже если это означает лишь временные генераторы вместо стабильных внешних трансформаторов.
В Славянске в последний путь проводили общественного деятеля и воина Виталия Киркача Антоненко. Виталию было 35 лет, он участвовал в обороне и освобождении Лимана и Славянского района. Погиб он в бою под Сватово. Киркача Антоненко хорошо знали в Донецкой области, и вот что рассказали о нем те, кто пришел попрощаться вчера на центральную площадь Славянска.
З першого дня, 24 числа, він зібрав речі і вже воював. Активну участь приймав якраз звільненні Лимана, підготовки до звільнення, звільнені. Але в 12 годині їх вже перекинули на Сватівський напрямок, от саме в день звільнення Лимана. Минулого тижня йому дали одну єдину відпустку. Він через то міг побачити родину, дружину. Вони до того бачились раз влітку, і якраз от чого дружина зараз на 13-му тижні вагітності, Наталка. А Віталік зміг побачити через на УЗІ якраз.
Яким ви його запам'ятали?
Життєрадісним, усміхненим, сподіваючимся на свою, на нашу Україну. Йому жити та жити ще. Дружина молода, дитина буде народитися. Чисто з християнської точки зору помста не гарне, але вороги отримають своє.
Я вважаю, що він до кінця виконав свій обов'язок як громадянина України, котрий не там шароварно любив Україну, а любив її всією душею, любив Україну справжню, вільну, такою, якою він хотів її бачити. І ми зробимо все військові, щоб це так сталося, і його смерть стала не даремною, а за наше праве діло.
Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна стогне і плаче.
Він взяв в руки зброю та пішов знищувати ворогів, які прийшли до нас. Ми будемо продовжувати цю справу. Ми перенесемо лінію фронту на територію Московії. Рано чи пізно вона розвалиться. І тоді в Україні настане мир. Вічна слава герою! Ми зробимо все, щоб наше місто і наша держава пам'ятала його.
Салют! Огонь! Огонь! Огонь!
Слава Україні!
Героям слава!
Друзья, ну и просто в эти минуты продолжается очередной массированный ракетный обстрел Российской Федерации территории Украины. Сообщают, как минимум в 5 областях украинских, что работают силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть прилеты и в столице, и в других местах. Вот сейчас мы видим видео, опубликованное киевскими телеграм-каналами о последствиях прилетов в жилые дома в Печерском районе Киева. Несколько ракет силы противовоздушной обороны украинской все-таки сбили. И сейчас продолжается вот эта вот атака, предположительно, ракетами Х-101, запущенными с территории Российской Федерации. Ну и снова введены экстренные отключения электроэнергии в украинской столице и во многих других украинских областях. Сообщается, что частично обесточены Одесса, Львов и другие города. С нами Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Господин Жовтенко, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тарас, ну вот это вот то, что сейчас все украинцы чувствуют, видят, слышат, вот этот очередной массированный ракетный обстрел. Как вы его прокомментируете, протрактуете? Это россияне подсобирали ракет? Или есть какой-то определенный политический смысл вот в этом очередном массированном ракетном обстреле?
Ну, если брать сегодняшний день, то действительно есть тут определенный политический подтекст. Это встреча G20. Слышали мы достаточно такие язвительные заявления со стороны западных руководителей, канцлер Германии в том числе и представители французского правительства. Сетовали на то, что на этой встрече не будет лично присутствовать Владимир Владимирович, потому что он мог бы услышать очень много всего, конечно, неприятного, но очень искреннего в свой адрес. И очевидно, что это в какой-то степени это возымело эффект. В любом случае, то, что Россия продолжает использовать вот этот вот ракетный террор для того, чтобы пытаться хоть каким-то образом достичь тех целей, которые они военным путем и с помощью вооруженных сил достичь не могут, это, в принципе, уже факт и тенденция, которую мы видим не первый месяц на самом деле. Вот. То есть, в принципе, даже если бы не было сейчас G20, даже если бы был какой-то другой политический подтекст, в любом случае Российская террористическая федерация будет использовать любой предлог, она будет использовать любую свою возможность, где-то найдя какие-то завалявшиеся у себя ракеты, которые можно будет использовать для таких целей. Мы, к сожалению, мы должны быть уверены, что любую возможность для продолжения вот этого террора против гражданского населения Украины, против наших гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры, российское террористическое государство, к сожалению, будет использовать и дальше. Пока такая возможность у них, в принципе, будет.
Ну вот сейчас я обновленные данные озвучу. В Івано-Франковской области, во Львове и в области, в Ковеле, в Кривом Роге, Кременчуцком районе, Харьковской области, в Ровно сообщается о либо о работе ПВО, противовоздушной обороны, либо, к сожалению, о прилетах, в том числе и по критической инфраструктуре. Ну и в Одесской и Винницкой области также сообщают о взрывах. Господин Жовтенко, ну вот, а члены «Большой девятнадцатки», как ее назвал Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения к ним, как они воспринимают вот то, что сейчас происходит на территории Украины? Наверняка же они это видят, саммит еще не закончился, хотя Лавров оттуда и уехал. Что это для сигнал, что за сигнал для руководителей остальных государств?
Ну, тут, опять же, мы видим двойственную ситуацию, в которую сам себя поставил российский режим. По их мнению, то, что они делают, это действенный инструмент шантажа, который, по идее, должен сломить, во-первых, волю украинского народа к сопротивлению и, ну, скажем так, сподвигнуть нас всех оказывать какое-то давление на наше правительство, наше военно-политическое руководство для того, чтобы это все быстрее закончилось. А с другой стороны, это абсолютно ошибочное мнение российского руководства, которое рассчитывает на то, что вот эта вот картинка удара по гражданским объектам, разрушение гражданской критической инфраструктуры в Украине, она, по идее, должна, по логике российских вождей, она должна заставить Запад, который, ну, однозначно ему не нравится вот то, что он видит, да, ну, вот, войну такого масштаба и такого уровня разрушений в Европе, заставить Запад побыстрее это все свернуть. А свернуть побыстрее в российском понимании, это вот грубо говоря, склонить украинскую сторону к видению, ближе к российскому видению вот, этапа начала переговоров, да, как любят говорить российские вожди, это вот учитывая с учетом ситуации на земле, да, вот с учетом текущего момента. Вот, поэтому, ну, скорее всего, что в головах российского военно-политического руководства расчет именно такой. Но уже не первый раз, скажем так, да, вот мы переживаем такие волны ударов российских по нашей критической инфраструктуре. И, в принципе, вот западная реакция, она нас на самом деле не может не радовать, потому что вместо того, чтобы пугаться и бежать к российскому вождю с просьбами о том, как бы это все быстрее прекратить, мы видим, что для Запада это дополнительный аргумент, который, во-первых, интенсифицирует помощь военно-техническую со стороны наших западных союзников, а с другой стороны, это еще один аргумент, который усиливает, на самом деле, решимость Запада, в конце концов, не просто закончить эту войну, а по итогу, ну, максимально, насколько это возможно, наказать того, кто эту войну начал. И, в принципе, вот мы даже по голосованию вчерашнему в Генассамблее ООН, вот этой вот резолюции, которая предусматривает создание механизма выплаты репараций со стороны России, Украине, мы видим, что, в принципе, как бы эта логика, она не просто имеет место быть на уровне политических заявлений, а Запад на самом деле абсолютно решительно и серьезно настроен на то, чтобы создавать реальные практические механизмы, которые будут работать именно в этом ключе.
Да, но мы совсем скоро обсудим еще с юристом-международником вот практические последствия такого голосования мирового парламента, как называют Генассамблею ООН, принято решение, несмотря на то, что резолюции, ну, кроме там традиционных союзников или подконтрольных режимов, вроде Белоруссии, Сирийской республики, ну и изгоев мировых, Ирана, КНДР, Китай проголосовал против. Тарас, ну а вот все-таки, если подытожить вот этот вот сигнал, который послала Россия во время саммита «Большой двадцатки», да, но это такой выстрел в ногу, не совсем адекватно они воспринимают международную конъюнктуру и сделали себе только хуже, если вкратце говорить.
Безусловно. Тут еще есть один фактор, который мы не можем не учитывать. Это фактор того, что вот такие вещи, они в первую очередь в российском исполнении, они работают для внутренней аудитории. То есть, с одной стороны, это искривленное понимание России и российским руководством вот, действительно мировой конъюнктуры и того, как настроен весь цивилизованный мир вот в этой ситуации, в войне России против Украины. Но, с другой стороны, особенно сейчас на фоне, скажем, как говорил генерал Суровикин, непростых решений, которые были приняты на Херсонском направлении, и перспектив очень печальных, на самом деле, которые открываются для российского Крыма после этого, российскому руководству важно было показать, что несмотря на то, что Херсон, как они говорят, там временно, значит, что-то с ним случилось, он отпал, но тем не менее это не мешает российской военной машине продолжать безжалостно наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре. Мы прекрасно понимаем, насколько это радует подавляющее большинство российского населения, и этот фактор нельзя не учитывать. То есть даже если бы российское руководство, возможно, как-то по-другому воспринимало бы реакцию мира, все равно от таких вещей, в которые российское руководство само себя загнало на самом деле, да, вот этой своей нацистской пропагандой внутренней, уже никуда не деться. То есть в любом случае... вот эти шаги российских военных и политического руководства, они работают вот в двух направлениях. Это для внутренней аудитории, ну и, безусловно, это попытка какого-то международного шантажа, который на самом деле действительно делает позиции России только хуже.
А если подвести итоги визита главы российского МИДа Лаврова на Бали, сообщалось, что он уже покинул этот остров. Каковы они? Зачем он туда вообще являлся, с вашей точки зрения? Тоже отрабатывал на внутреннюю российскую аудиторию или решал какие-то конкретные задачи? Может, он там на полях с кем-то встретился, сверил часы, так сказать?
Ну вот, очень интересный на самом деле визит, потому что, в принципе, про о каких-то таких встречах знаковых на полях мы как бы пока что не слышали. Может, их потом нарисуют где-то. Вот. Но, скорее всего, что это был просто ход... Он поехал вместо Путина. Ну, то есть, как бы, где бабуля, я за нее, да, как вот... вот. Советской классики старой. Только в этом случае про дедулю речь идет. Тут, скорее всего, это просто был символический визит, который должен был как бы утвердить, опять же, тезис российской пропаганды, что никакой изоляции нету. Что вот Россия, даже несмотря на то, что вождь у них никуда не поехал, но Россия все равно представлена вот на самом высшем уровне в вот этой вот мировой тусовке. Вот. И они же вчера, буря восторга была у Маши Захаровой, потому что делегация американская в главе с Байденом не вышла из зала, когда выступал Лавров. Вот. И вот это уже считается крупным достижением российской дипломатии. Ну, то есть мы понимаем, что по большому счету в сухом остатке этот визит это просто такой... ритуальная дань внутренней пропаганде и ритуальная дань внутренней аудитории для того, чтобы показать, что не все так ужасно, и последствия вот этой катастрофы военной в Украине, которая все больше ощущается на земле, они на самом деле не так ощутимы в международных отношениях. Хотя на самом деле мы все прекрасно понимаем, что это, скорее всего, иллюзия.
Господин Жовтенко, ну и выступил украинский президент перед, я вот снова повторю его слова, да, большой девятнадцаткой, такую он формулу использовал, игнорируя присутствие Российской Федерации в G20. Давайте послушаем кусочек из этого выступления, потому что оно в каком-то смысле программное и обозначает позицию Украины, ее предложение по реформированию, по окончанию войны в Украине, реформированию, можно так сказать, мирового порядка.
Россия каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну, якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.
Ну и предложил он 10 пунктов по окончанию войны России против Украины. Первое – радиационная и ядерная безопасность. Второе – продовольственная безопасность. Третье – энергобезопасность. Четвертое – освобождение всех пленных и депортированных. Пятое – выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Шестое – выведение российских войск и прекращение боевых действий. Седьмое – возвращение справедливости. Восьмое – противодействие экоциду. Девятое – недопущение эскалации. И десятое – фиксация окончания войны. Господин Жовтенко, насколько вот такие вот предложения, которые прозвучали из уст Зеленского, чем это закончится, как вы думаете? Примут это во внимание лидеры большой девятнадцатки?
Безусловно, примут, тем более, что, в принципе, все вещи, о которых говорил господин Зеленский, это не просто вещи абсолютно реалистичные, на самом деле это действительно фундамент будущей конфигурации, по крайней мере, европейской безопасности. Это очень созвучно, в принципе, вот тому, что, например, Соединенные Штаты в последней редакции своей стратегии национальной безопасности написали, они определили Российскую Федерацию в роли, ну, такой острой и актуальной угрозы именно европейской безопасности. И очевидно, что ввиду, опять же, последних заявлений, которые мы слышали из Вашингтона, да, которые, в принципе, стимулировали трек такой, ну, политико-дипломатического толка для того, чтобы показать России не только вот, военную катастрофу как единственно возможный исход для нее этой войны в Украине, но также показать, что, в принципе, Запад готов, если Россия будет идти на уступки, которые будут созвучны международным правилам и международному праву, которое Россия уже попрала давно, но как бы в формате окончания войны ей могут дать возможность вывести свои войска постепенно, но добровольно, для того, чтобы это не казалось для внутреннего потребителя российского полной военной катастрофы, и фактически тогда это окажется полной политической катастрофой для путинского режима. И, в принципе, ну вот заявление Зеленского в этом смысле очень созвучно с вот этим посылом последним, который транслируется из западных столиц в Москву. Он же звучал, в том числе, скорее всего, на встрече Нарышкина, директора Службы внешней разведки Российской Федерации, и директора ЦРУ господина Бернса в Анкаре вчера, что все прекрасно понимают ценность для России того же Крыма, и все прекрасно понимают, какие последствия будут для путинского режима, если он все это потеряет путем военной катастрофы и проигрыша на поле боя. И поэтому сейчас действительно удобный момент, когда можно вот эту всю конфигурацию обсуждать с нашими западными партнерами, и, пользуясь их влиянием, пользуясь их ресурсами, пробовать каким-то образом показать российскому режиму вот эту альтернативу. Это ни в коем случае не означает, что мы отказываемся от нашей победы. Грубо говоря, вот если смотреться в эти 10 тезисов господина Зеленского, мы, в принципе, увидим там, собственно говоря, то, чего мы ожидаем от окончания войны. Просто тут Запад ставит перед Россией два выбора. Этот результат может быть достигнут либо военной катастрофой России на поле боя и, соответственно, крушением путинского режима, либо будет возможность каким-то образом отползать, но по факту конечный итог этой войны и в первом, и в другом случае он будет означать полное освобождение территории Украины, выведение войск, ну, российских, ну и, соответственно, как бы в гарантии безопасности не только для Украины, потому что, ну, уже факт, что не только Европа пострадала от этой российской агрессии, но последствия ее уже видны на глобальном уровне.
Да, ну, наверное, и важно, что вот так публично перед всей мировой аудиторией украинский лидер озвучил условия, по сути, прекращения войны России против Украины. И, наверное, уже после того, как озвучил, определенные компромиссы будут невозможны, тем более, что многие западные лидеры говорили о том, что они уважают позицию украинского руководства, не будут договариваться за спиной Украины с Российской Федерацией и самой Украине, решать, на каких условиях прекращать вот эту войну. Ну и продолжается сейчас массированный ракетный обстрел России и территории Украины. Продолжается масштабная ракетная тревога на почти на всей территории страны. Прокомментировали ситуацию в офисе президента Украины. Цитата. «Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая. Вводятся специальные графики аварийных отключений. И Укрэнерго вынуждены начать экстренное отключение света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудование». Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Вот мы сейчас видим свежие кадры из украинской столицы. Очень много домов, зданий обесточены. Сейчас очередные экстренные отключения электроэнергии, потому что россиянам таки удалось попасть в некоторые объекты. Тарас, вы коснулись уже этого вопроса, но действительно интересный визит вчера состоялся Нарышкина и Бернса в Стамбуле. Они встретились, это, так понимаю, впервые с момента полномасштабного вторжения. они встретились глаз на глаз. Что этому, зачем, собственно говоря, зачем было необходимо встречаться именно лично? Вот там уверяла российская сторона, что речь не шла об урегулировании войны в Украине, а разговаривали о якобы вопросах ядерной безопасности и освобождении пленных и американцев на территории Российской Федерации и россиян в Америке. Это так, как вы думаете?
В словах российского официального агитпропа есть какая-то доля, небольшая доля правды, поскольку, в принципе, вопросы, которые касаются использования ядерного оружия или гарантии его неиспользования, так или иначе, они упираются в вопрос того, насколько Российская Федерация, ее войска, ее группировки военные на юге и на востоке, насколько они в состоянии удерживать те территории, которые они считают своими. Не раз мы ведь слышали со стороны российской пропаганды о том, что как бы вот поскольку для России и российское руководство для себя считают эти территории своими, то якобы на них распространяется действие военной доктрины Российской Федерации, где они, в принципе, между строк прописали право первого ядерного удара, да, в той ситуации, когда им это покажется целесообразным и необходимым. И учитывая то, что отступление российских группировки войск на юге, в принципе, открывает не очень радужные перспективы для российского Крыма, а российский Крым, как тоже прекрасно понимают американцы, это, в принципе, краеугольный камень российской геополитической стратегии по, как они там любят говорить, вставанию с колен, восстановлению супердержавности и так далее. Да? Потому что на стратегическом уровне Российской Федерации практически невозможно тягаться с Соединенными Штатами в силу отставания технологий, науки и всего прочего. Но на тактическом уровне средства доставки ядерного оружия, они более-менее в России пока что современные, да, на каком-то таком среднем уровне. И вот тактическое оружие ядерное в Крыму и средства его доставки – это прямая угроза европейским союзникам США, и, соответственно, это риск для самого Вашингтона попасть вот в эту ловушку ядерного шантажа России уже на другом уровне. И поэтому ситуация, которая создается на южном направлении для россиян, она, в принципе, ставит под угрозу не только территориальные их претензии в Украине, но также она ставит под угрозу, в принципе, всю эту стратегию российского режима. И очевидно, что американцы, Запад и мы точно так же, мы абсолютно рационально считаем, что для защиты Крыма Россия будет использовать, точнее, может использовать любые средства, в том числе и ядерное оружие. И, скорее всего, разговор был действительно об этом, о необратимости потери Крыма для Российской Федерации рано или поздно. И, скорее всего, что России были представлены вот эти же две опции. То есть они могут потерять Крым либо очень громко и очень больно, и это будет для них в первую очередь крушение, результатом будет крушение путинского режима, либо можно выработать механизм постепенного отползания с территории Украины и от Крыма, в том числе российского, и дать российскому режиму возможность, скажем так, индоктринировать свое население тезисом, что не очень-то этот Крым и нужен был, в общем-то. Вот. И, скорее всего, что весь разговор крутился вокруг этого. Нарышкин, господин Бернс, еще раз обрисовал все возможные последствия того, что Россия будет дергаться к ядерной кнопке и что это для нее будет означать на практике, какие последствия. Ну и, скорее всего, опять же, он намекнул на вот этот вот политико-дипломатический вариант, который может быть обсужден в будущем, постепенного ухода России с юга и с востока Украины и, соответственно, в том числе из Крыма для того, чтобы сохранить хотя бы какую-то минимальную стабильность нынешнего российского режима.
Ну, то есть связан, скорее всего, эта встреча была с освобождением Херсона украинской армии, и действительно становится уже вопрос Крыма на порядок дня. Господин Жовтенко, ну и последний к вам вопрос. Вы уже упомянули об этой решении Генассамблеи Организации Объединенных Наций о том, что было бы неплохо всем странам подумать над тем, какой будет механизм компенсации убытков, нанесенных России Украине. Но там интересный есть момент, кроме вот стран-изгоев мировых, это без преувеличения, да, вроде КНДР или Кубы, или Ирана, которые находятся под беспрецедентными санкциями западного мира, там проголосовал, не воздержался, а проголосовал против Китай. Почему он не воздержался, по сути, вот вписал, с вашей точки зрения, свое имя, в, по сути, сторонников России? Что его не устроило в этой резолюции?
Китай прекрасно понимает, что на перспективу эта резолюция – это мина замедленного действия под амбиции Китая получить под свой контроль Тайвань, в том числе и военным путем. И если бы Китай проголосовал за эту резолюцию, имея в виду, что где-то в какой-то среднесрочной или такой более дальней перспективе, планы получения контроля над Тайванем, в том числе военным путем, еще вот остаются актуальными, то, в принципе, это как бы было бы не совсем логичное действие, потому что создается международно-правовой прецедент, и если в нем участвует сторона, которая потом понимает, что может попасть под действие этого же прецедента, это немножко нелогично, вот, со стороны Китая, по крайней мере. Но в целом позиция Китая, она достаточно прозрачна, потому что по большому счету на стратегическом уровне Китай, в принципе, он заинтересован в этой российско-украинской войне, хотя он не заинтересован в том, чтобы эта ситуация вышла из-под контроля. Надо помнить, что Китайская Народная Республика хочет, в принципе, того же, что и Соединенные Штаты, но только на своих условиях. Она пытается договориться с Вашингтоном по поводу новой архитектуры безопасности в мире, но только там, где главную роль будет играть Пекин и Вашингтон. И лучше бы для Китайской Народной Республики, чтобы Пекин немножко опережал Вашингтон в плане своего влияния. Поэтому эта война для китайского государства – это, в принципе, очень хороший шанс, во-первых, вывести за скобки этого уравнения Российскую Федерацию, которая по окончанию войны, это уже как бы всем понятно, она не будет играть на глобальном уровне вообще никакой роли, на региональном уровне тоже, скорее всего, нет. Потому что очевидно, что с большой долей вероятности пока что, вот как все развивается, она будет закрыта как Северная Корея номер два. И в конечном итоге она станет сырьевым придатком Китайской Народной Республики. Но это как бы вариант, который штатам не очень нравится. Но в целом Китай хочет вывести за скобки вот этой новой мировой архитектуры Российскую Федерацию и с помощью этого конфликта ослабить Запад. Китай прекрасно понимает, что Запад вынужден тратить большие деньги на поддержку Украины, тратится в том числе и военный ресурс, который был накоплен Западом за все эти годы. И из-за того, что страдает глобальная экономика, в принципе, западные экономические системы, они тоже это очень сильно чувствуют. И поэтому Китай, скорее всего, что в этой ситуации будет сидеть и дожидаться, пока Россия просто уйдет в закат, а Запад будет ослаблен настолько, что будет готов к диалогу с Пекином вот про эту новую глобальную модель международных отношений и международной безопасности, но поскольку он будет более ослаблен, он будет больше прислушиваться к мнению китайских товарищей. То есть, скорее всего, расчет идет такой, и поэтому, в принципе, Китаю выгодна эта ситуация. Вот на таком уровне, на котором она сейчас проявляется, поэтому Китай оказывает эту политическую поддержку России. Но, с другой стороны, мы видим, что кроме политической поддержки, Китай, в принципе, больше ничего, по большому счету, России не делает. Он, наоборот, выводит инвестиции, вот, и как бы делает так, чтобы создать у российского руководства иллюзию поддержки, но на самом деле, опять же, в средней и долгосрочной перспективе это будет крах российского режима, только в более мягкой форме.
Ну и набивает закорма российскими ресурсами по демпинговой цене, тоже пользуется, безусловно, этим. Спасибо большое вам, Тарас, за то, что участвовали в нашей программе, за развернутый такой анализ. Тарас Жавтенко с нами был, эксперт по вопросам международной безопасности. Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате попадания в жилой дом в Печерском районе украинской столицы, к сожалению, погиб один человек. Я напомню, сейчас воздушная тревога в многих областях Украины продолжается, сообщается в прилетах в многих областях и в украинской столице, в частности, в объекты критической инфраструктуры в Одессе, Львове, Киеве. Снова экстренные отключения электроэнергии. По словам заместителя главы администрации офиса украинского президента Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой критическая. С нами Богдан Бернацкий, юрист-международник, кандидат юридических наук. Богдан, здравствуйте.
Доброго дня.
Я вот напомню немножко нашей аудитории, о чем мы говорим. Вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призывает Россию возместить ущерб Украине во время полномасштабного нападения. Ее подготовили украинская делегация, еще более полусотни государств за резолюцию проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 стран высказались против, среди них, кроме России, ее союзник Беларусь, ручной режим в Сирии, мировые изгои Куба, КНДР и Иран и несколько стран Африки и Китай. Вот мы сейчас обсудили, почему Китай. В документе отмечается, что Россия, цитата, «должна нести правовые последствия всех сторон всех своих международно противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности, любого вреда, причиненного такими действиями». А также отмечается необходимость создания вместе с Украиной, цитата, «международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины». Отреагировал уже спикер Путина Песков на вот это вот решение Генассамблеи. Цитата. «Организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были абсолютно незаконным образом заблокированы. Идет речь о более чем 300 миллиардов долларов. Собственно, эта формализация этого грабежа с использованием площадки ООН, решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться», — сказал Песков. Богдан, скажите, ну что значит это решение мирового парламента, да, так-то иногда называют Генассамблеей ООН? Есть ли какие-то, ну хоть какие-то юридические последствия? Будут?
Справді, я б сказав би, що Генеральна асамблея ООН – це не зовсім світовий парламент, і не дуже вірно його так називати, бо парламент ухвалює рішення, які потім, ну, отримують силу закону. Генасамблея Організації Об'єднаних Націй – це радше якийсь світовий форум для держав, аби висловлюватись з актуальних питань порядку, світового порядку денного. Я то хотів би зосередитись на декількох аспектах. Перше – це те, що вкладено в тіло цієї резолюції. Там вкладено якраз ці три аспекти, але окремо треба їх проговорити. Перший аспект – це те, що Росія несе відповідальність за міжнародне протиправне діяння. Друге – це те, що Росія має відшкодувати збитки Україні за свої діяння, за злочин агресії і так далі. І третє – це те, що Генеральна асамблея рекомендує створити реєстр, який фіксуватиме ті збитки, завдані Україні внаслідок російської агресії і війни. Тобто це такий базис власне цієї резолюції. Знову ж таки повторюю, вона не несе юридично обов'язкової сили, але з таких документів загалом і складається потім картина, за якою, наприклад, утворюються механізми, які вже мають юридичну силу. Тому важливо розуміти, що це дуже позитивний крок, хоча варто акцентувати увагу на тому, що так, Китай проголосував проти, і я хотів би ще, можливо, якщо у нас є півхвилини, зосередитись на позиції Китаю.
Звісно, да, пожалуйста.
І зосередитись на позиції держав, які і утримувалися від голосування, і тих, хто проголосували проти. Там є яскрава низка держав, яка під копірку процитувала позицію Російської Федерації, коли вони голосували проти. Там навіть текст не відрізняється в їхніх поясненнях, в поясненнях їхніх представників, чому вони голосували проти. Тобто там Нікарагуа, Білорусь, Іран і інші сателіти Росії. Вони навіть використовували ідентичні формулювання у своїх поясненнях. Китай, натомість, звісно, не пояснював своє голосування проти під копіркою Росії. Водночас його обґрунтування полягало в тому, що ну, Китай не стоїть на позиції, що це що Генеральна асамблея має вирішувати, що є міжнародно протиправним діянням, за що треба нести відповідальність. І тому Китай сказав, що це питання політичного характеру, а не юридичного, оскільки Генасамблея вирішує політичні питання, тому, відповідно, і Китай проголосував проти. Хоча дивує, звісно, чому позиція не була нейтральною. Однак, ваш попередній аналітик, я думаю, цілком доречно відмітив той факт, що аналогічні питання можуть виникнути перед Китаєм у майбутньому. Деякі держави утримались від голосування, і тут я би розбив на два лагері, на два табори їх. Держави, які, скажімо, з таких принципових і об'єктивних міркувань не вважають, що це доречна роль для Генеральної асамблеї висловлюватись з таких питань. Тобто вони підкреслювали, що це не справа Генеральної асамблеї, це справа Ради безпеки ООН вирішувати питання миру і безпеки. Ну, це доволі така частково популярна позиція. Ну і взагалі те, що ми називаємо глобальний південь, наприклад, Індія, яка підкреслила у своєму нейтральному голосуванні. Вони отримались від голосування, скільки я пам'ятаю, за те, що вони виступають за мир, за діалог, і отакі ініціативи, на думку Індії, можуть там призвести до того, що мир нібито буде досягнутий пізніше. Ну, що, звісно, з нашої точки зору, з українською, ну, абсолютно неприйнятна точка зору. Водночас ми маємо її врахувати. Тому інша низка держав, мабуть, з ними російські представники попрацювали краще, ніж наша делегація, і змогли їх переконати утриматись від голосування. І треба розуміти, що ми мали, наприклад, за попередній резолюції підтримку 140 плюс голосів, і за цю 94 плюс, наскільки я пам'ятаю, можливо, там 95. І це тривожний сигнал для того, щоб розуміти, які акценти розставляти. Бо чим більше ми вкладаємо сил в резолюції Генеральної асамблеї, тим більше ми маємо отримати з них результату. І не варто нехтувати тим, що така міжнародна підтримка, як у нас на початку була, вона не зможе тривати так довго. Тому ми маємо отримати з цих резолюцій, які ми ще маємо можливість просунути в рамках цього міжнародного світового форуму всіх держав, максимально вигідні для нас позиції. Я думаю, що позиція саме по цьому компенсаційному механізму, тій формі, яка вона прийнята, вона не досконала, але вона є такою, що, ну, наперед прогнозує якісь юридичні механізми і деталі. Однак варто підкреслити, до сих пір питання компенсації – це рівняння з багатьма невідомими. Тому трішки роз'яснює, трішки додається нам, знаєте, цифр для цього рівняння.
Богдан, ну а вот эта вот резолюция, она может стать основой для каких-то уже юридических решений по или подготовке, или учреждению вот такого механизма отчуждения вот этих российских активов за рубежом? Ну то есть ли какие-то в ней юридический потенциал, с вашей точки зрения?
Единственный юридичный потенциал, який зараз я вбачаю, тобто багато журналістів неправильно, вважаю, сформулювали, назвавши цю резолюцію такою, яка відповідає за компенсацію, що вона відкриває рамки компенсаційного механізму і вона буде слугувати для них. Я б сказав би, це радше резолюція про те, що має бути створений реєстр, в якому будуть задокументовані збитки. А потім колись ми повернемось до питання компенсації, коли політичне тло буде більш сприятливим для України. Хоча, ну, тут багато, ви розумієте, є таких величин, що невідомо, чи буде тло сприятливим, чи навпаки. Тому це радше резолюція про створення реєстру. І знову ж таки, вона закликає створити реєстр. Можливо, ми побачимо протягом там тижнів чи місяців ідею зі створення реєстру. Я думаю, що така ж ідея, мабуть, буде проголосована на інших міжпарламентських форумах, як Рада Європи, наприклад, там Парламентська асамблея Ради Європи, і з урахуванням там такої спільної позиції до 100 держав, можливо, буде утворена якась спеціальна комісія. Однак варто тут окреслити і підкреслити, і ще наголосити, що, ну, важливо, аби цей механізм був централізований, щоб у нас не було розпорошення по різним державам, по різним регіонам, щоб не було такого, що в Британії прийняли один механізм компенсації, в США – другий механізм, в Франції – третій, Канаді – четвертий, Австралії – п'ятий. І потім в результаті ми маємо 10 механізмів, які працюють абсолютно за різними параметрами і системами, і відповідно маємо нульовий результат або близький до нульового результату. І також важливо, щоб ця комісія, яка в майбутньому буде створена, вона була таким більш адміністративним органом, аніж судовим, тому що компенсація – це доволі проста і прозаїчна річ, яка належить тим, хто постраждав від війни. І першочергово вона має бути для них доступна. Якщо механізм буде складний, якщо там буде багато правових перепон, процедур, там якихось бюрократій, тобто він не буде працювати для тих, хто безпосередньо постраждав. Я сподіваюся, в цій робочій групі при президенті, ну, це об'єктивно розуміють і намагаються вирішити. Однак, ну, знову ж таки, якоїсь чіткості, наприклад, ця резолюція і ясності до цього питання не додає. додає лише напрямок, куди треба рухатись.
Богдан, ну а известно, что сейчас происходит с этими 300, более чем 300 миллиардами долларов российских активов, заблокированными за рубежом? У них какой статус сейчас вообще? Ну и теоретически, возможно ли их отчуждение в пользу Украины, хотя бы в будущем?
Вони заблоковані, ви правильно сказали, заморожені. Деякі з них заморожені як активи, деякі з них заморожені як кошти Центробанку російського, деякі як фінансові активи російських олігархів. Це все складає цю суму, про яку ви сказали. Чи можливе відчуження? Наскільки я розумію, позиція Європейського Союзу і США здебільшого полягає в тому, аби примусити Росію заплатити самостійно, а потім, після того, як Росія сплатить в ідеальному світі збитки, суму репарацій, вони розблокують ці активи. Тому що, мабуть, Європейський Союз і США бачать для себе багато загроз, якщо вони напряму передадуть ці гроші Україні. Попри наше природнє бажання, щоб ці гроші потрапили до України. І я думаю, вони вважають ці гроші таким, би мовити, стримуючим фактором для Москви, аби змусити самостійно Москву заплатити репарації. Тобто не те, що Москва могла апелювати, нібито її кошти вкрали, зараз вони заморожені, а щоб Москва самостійно заплатила репарації, потім ці кошти розморозили і віддали, і тоді нібито всі залишились в якихось таких рамках нормованості. Однак, зрозуміло, що без зміни там політичного керівництва Росії такий варіант і формат неможливий. Тому я думаю, що позиція Брюсселю, Вашингтону – це довгострокова стратегія, орієнтована там на десятиріччя, коли буде можливість такого політичного врегулювання. Хоча я справді складно розумію, яким чином заблоковані величезні суми коштів будуть знаходитись на рахунках там європейських, американських банків, просто там знаходжусь, і вони там не будуть, наприклад, не в якомусь фінансовому обігу, тобто це просто буде якийсь груз, який лежати буде там, і це не виглядає, наприклад, там доцільніше їх використати тут і зараз на допомогу Україні, а вже потім розбиратися з Москвою. Однак вони мають свої перестороги.
Богдан, а були якісь прецеденти от такого відчуження денег? Останній вопрос к вам.
Таких, щоб були кошти заблоковані іноземної держави шляхом санкцій, і потім ці заблоковані кошти під санкціями були віддані третій державі, яка постраждала внаслідок агресії, не було. Були різні механізми, там Еритрея, Ефіопія, не буду зупиняти детальніше, просто наведу приклад міжнародний компенсаційний механізм, який діяв Ірак, Кувейт, але всі ці механізми, вони були або санкціоновані Радою безпеки ООН, яка має на це право, і не було вето з боку постійних членів, або ж вони були погоджені між державами, безпосередньо до яких ці механізми стосувалися. Ну, знову ж таки, ці випадки не стосуються конкретно випадку війни між Україною та Росією. Тому це буде прецедент в будь-якому сценарії.
Спасибо большое, Богдан. Ну, такая действительно амбициозная задача стоит перед украинской дипломатией, привлечь к ответственности, заставить платить репарации страну постоянного члена Совета Безопасности ООН. Ну вот, так можно сказать, первый политический шаг сделан. Генассамблея поддержала резолюцию, подготовленную Украиной более чем 50 странами. С нами был Богдан Бернацкий, юрист-международник, кандидат юридических наук. Тем временем продолжается массированный ракетный обстрел украинской территории. Спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Игнат сообщил о том, что по территории Украины за сегодняшний день выпустили 80 ракет, еще около 20 находятся в воздухе. Игнат уточнил, что россияне направили удары на объекты критической инфраструктуры, но есть попадания и в жилые дома, в частности, в Киеве и Киевской области. Цитата: «Сегодняшняя массированная атака превысило количество выпущенных ракет по Украине 10 октября», добавил спикер воздушного командования воздушных сил вооруженных сил Украины. Мы помним, каким сильным был удар 10 октября по украинской территории. Вот сейчас больше ущерб, по его словам, нанесен, в частности, украинской инфраструктуре. Больше ракет вылетело. Ну и сообщается о том, что частично обесточены Киев, Харьков и другие города. Сообщается о перебоях со светом в Одессе и Львове. Воздушная тревога продолжается. Те, кто находится на территории Украины, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Еще много ракет в воздухе. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко. Готовили для вас этот выпуск. Вячеслав Киришун, звукорежиссер. Владимир Удовченко, видеорежиссер этого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете с нами и связаться, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».